Глава 17. Обрывок бумаги из книжки в твердой обложке оказался чистым, если не считать нацарапанной цифры 4, представлявшей собой относительный технический интерес и знаменитой тем, что она единственная во Вселенной, в которой количество букв в обозначающем ее английском слове совпадает с его значением. Но если забыть про это, больше ничего выдающегося в ней не было. По крайней мере, в контексте их поисков. «В вопросе, касающемся нашей находки, я снова на стороне адвокатов защиты», — сказала Чан. Ричард кивнул. «Но следующая находка оказалась намного лучше, исключительно с точки зрения функциональности сначала. Воскресный выпуск «Лос-Анджелес Таймс» открылся в начале длинной статьи, написанной редактором научного отдела Эшли Уэствудом и посвященной тому, что современные достижения в лечении травм головного мозга позволяют нам лучше понять, как он функционирует. Журнал вышел меньше 2 недель назад. «Адвокаты защиты сообщат суду, каков тираж воскресного выпуска журнала», — сказала Чан. «И каков?» — спросил Ричард. «Думаю, почти 1 000 000 экземпляров. Иными словами, 1 шанс на 1 000 000, что это не совпадение. Так заявят адвокаты защиты. А как насчет агента ФБР? Нас учили думать вперед, попытаться представить, что скажут адвокаты защиты». Ричард развернул закладку и обнаружил, с одной стороны, на ней ничего нет, в отличие от другой. Там он увидел 2 строчки, написанные от руки. Наверху тот же код 323 и телефонный номер редактора научного отдела журнала Уэствуда в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Внизу было написано «Материнский приют Мэлоуни». «И что теперь скажет агент ФБР?» — спросил Ричард. «Теперь она скажет адвокатам защиты, чтобы шли к черту. Кивер собирался позвонить Уэствуду, чтобы получить подтверждение или дополнительную информацию о чем-то, что имеет отношение к городу, в котором мы недавно побывали. Это сомнений не вызывает. Кроме того, у нас появилось имя. Там наверняка есть кто-то с фамилией Мэлоуни. В конце концов, познакомились же мы с парнями, которых зовут Майнаханы». «А почему закладка лежала в начале статьи?» «Он ее еще не прочитал. И поэтому не позвонил Уэствуду. Давай не будем делать поспешных выводов относительно клиента. Просто назовем его невыдержанным и нервным. Он постоянно звонит, рассказывает одну и ту же историю всем, кто готов слушать. Материнский приют, 200 смертей. Если вы мне не верите, позвоните репортеру из Лос-Анджелеса». И он сообщает с трудом добытый телефонный номер. Кивер всякий раз его записывает, снова и снова, потому что он так устроен. Вот почему мы без особого труда обнаружили его 2 раза. Сначала это всего лишь надоедливый клиент. Уверен, что таких у вас некоторое количество бывает. Время от времени. Но какая-то мелочь в словах клиента заставляет Кивера задуматься. Однако он все еще относится к ним скептически, поэтому решает устроить проверку. Это же Оклахома-Сити, так? Значит, ему, скорее всего, приходится ехать на вокзал за газетами, выходящими в других городах. Однажды в воскресенье он покупает «Лос-Анджелес Таймс». Хочет посмотреть, можно ли доверять этому свидетелю. Серьезный ли он журналист или пишет в мелкой газетенке, какие продают в супермаркетах. Он хочет сам принять решение. «Как давно начали выращивать пшеницу?»
«Зависит от места», — ответила Чан. «В любом случае, 1000 лет назад».
Он выясняет, что Уэствуд — хороший репортер. Он провел исследование того, что происходило 1000 лет назад. Значит, с мозгами у него все в порядке. Однако Киверу это еще неизвестно, потому что он не прочитал статью. Выходит, то, что рассказал клиент, его заинтриговало, но не показалось срочным, и Кивер не бросился сразу разбираться.
Но сейчас оно выглядит очень даже срочным.
Именно, и нам нужно выяснить, что изменилось. Этот район был не из тех, где принято подглядывать за соседями, однако они, не видя смысла в том, чтобы задерживаться в доме Кибера, вышли через прихожую и закрыли за собой дверь. Потом обогнули дом и сели в машину, так и стоявшую на подъездной дорожке. «Нам нужно еще раз поговорить с Уэствудом», — сказал Ричард. «Кивер ему еще не звонил», — напомнила ему Чан. «Ему нечего нам сказать?» «Может быть, ему звонил кто-то другой, и это он сможет рассказать». «Кто?» «Мы пока не знаем». Чан молча достала телефон, набрала номер, нажала на какую-то кнопку и положила телефон на ручку между передними сиденьями. «Я включила громкую связь», — сказала она. Ричард услышал звонок в трубке, и тут же на него ответил Уэствуд. «Алло!»
«Сэр, меня зовут Джек Ричард. В настоящий момент я работаю с моей коллегой Мишель Чан. Вы недавно с ней разговаривали», — сказал он. «Я помню. Мы выяснили, что другой ее коллега мне не звонил. Кивер, верно? Мне показалось, что мы с ней поняли друг друга». «Да, но сейчас у нас появились неоспоримые доказательства того, что он собирался позвонить вам в будущем. Может быть, вы значились у него следующим в списке или через несколько человек?»
Уэствуд помолчал мгновение и сказал:
«Где он сейчас?»
«Пропал», — ответил Ричард.
«Как? Где он?»
«Дурацкие вопросы», — сказал Уэствуд, когда Ричард ничего не ответил.
«Как может иметь принципиальное значение? А вот где он?» «Действительно глупый вопрос. Если бы мы знали, где он находится, то не стали бы говорить, что он пропал».
«Я уверен, вам следует изучить его звонки и посмотреть, кому он уже позвонил, а не интересоваться тем, что он, возможно, собирался сделать в будущем. У нас мало информации».
«До какой степени? Нам приходится распутывать это дело в обратном направлении, мистер Уэствуд. Мы думаем, что Кивер собирался обратиться к вам за экспертным мнением или информацией. Нам необходимо выяснить, чем вы могли ему помочь».
«Я журналист и не являюсь экспертом в какой-то определенной области».
«Но у вас есть информация».
«У любого, кто читает мои статьи, имеется точно такая же, как у меня, информация».
«Я полагаю, большинство читателей уверены, что на полу в монтажной остается много интересного. Они не сомневаются, что вам известно больше, чем печатается в журнале. Возможно, какие-то сведения, которые вы не можете опубликовать, чтобы не нарушать закон, и тому подобное. И еще они думают, что вам, невзирая на это, нравится то, что вы делаете. Они уважают вас за то, что вы занимаете пост редактора».
«Возможно», — не стал спорить Уэствуд, «но мы с вами обсуждаем разговор, которого не было».
«Нет, мы сейчас размышляем о клиенте Кивера. Мы представили себе невыдержанного, нервного человека, у которого полно свободного времени. У нас есть свидетельство того, что он неоднократно звонил Киверу. Он принадлежит к такому типу людей. Кроме того, не вызывает сомнений, что его очень сильно занимает какое-то дело. Я могу побиться об заклад, что он пытался привлечь внимание всех, кого смог, начиная с Белого дома и ниже, сотен людей, включая вас. Иначе просто не может быть. Вы возглавляете научный отдел большого издания. Возможно, вы написали что-то, имеющее отношение к его делу. Я думаю, он нашел номер вашего телефона в интернете не за тем, чтобы передать его Киверу, во всяком случае, вначале, но чтобы поговорить с вами напрямую. Полагаю, у него имеется какая-то безумная история из мира науки, и он решил, что вы его поймете». Вот почему мне в голову пришла идея, что, может быть, он вам звонил, и вы с ним разговаривали.
В тысячах миль от Оклахома-Сити возникла короткая пауза. Потом Уэствуд снова заговорил, немного напряженно, как будто пытался прогнать улыбку. «Я работаю в Лос-Анджелес Таймс, в Лос-Анджелесе, который находится в Калифорнии. Номер моего телефона можно легко найти в интернете. На круг все это хорошо, но, с другой стороны,
Мне постоянно звонят разные чудаки. Днем и ночью. Я без конца выслушиваю самые невероятные и безумные истории из мира науки. Мне рассказывали про инопланетян и летающие тарелки, рождение и самоубийство, радиацию и контроль разума, и это только за прошедший месяц. Вы вносите такие звонки в вашу базу данных? Они составляют большую ее часть. Спросите у любого журналиста. Вы можете поискать по теме. Обычно мы не слишком аккуратно записываем детали. Безумцы, которые звонят, говорят и говорят без конца и не слишком внятно. По большей части мы используем категории. Такой вид чуши или иной. В конце концов, когда у меня заканчивается терпение, я блокирую их звонки, и мне все-таки нужно когда-то спать. Попробуйте материнский приют. А что это такое? Название города, два слова, как будто ваша мама садится в кресло, обе буквы заглавные. И почему город так называется? Понятия не имею, ответил Ричард. Они услышали стук клавиши и довольно громкий в микрофоне. Видимо, Уэствуд просматривал свою базу по теме. Ничего, сообщил он наконец. Уверены? Название довольно необычное. Джек помолчал. Послушайте, я не говорю, что клиент вашего парня мне не звонил, продолжал Уэствуд. Скорее всего, как раз звонил. Мы все знаем подобных людей, просто как я пойму, что это именно он? Они выехали из тупика на улице Кивера и из района, где он жил, миновали магазин распродаж и направились к выезду на автостраду. Если свернуть налево, через 5 часов будет материнский приют. Направо, через 10, они окажутся в центре Оклахома-Сити с ресторанами, где подавали самые разные мясные блюда, имелись кафе-гриль и приличные отели. «Нет, мы должны вернуться», — возразила Чан.